Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях эксперты Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
И Андрей Заостровцев. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Завтра, 1 апреля, в Лондоне соберутся главы 20 наиболее развитых стран, чтобы продолжить начатый в конце прошлого года разговор о том, как справиться с бушующим кризисом. Официально саммит «Большой двадцатки» открывается 2 апреля. Россия направила на саммит свои предложения, рассчитывая, что часть из них войдет в итоговое коммюнике. Что предложила Россия? Действительно ли Россия, как заявляют многие эксперты и политики, будет сильно отставать от восстановления основ экономического развития от США и Евросоюза? Если да, то почему? Достиг ли экономический кризис своего дна в России, а если нет, то не вызовет ли его развитие крупные политические перемены в стране? Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну, первый мой вопрос гостям такой. Мне бы хотелось, чтобы вы дали оценку предстоящему саммиту в Лондоне с точки зрения экономической и с точки зрения политической. Но давайте с точки зрения экономической вначале. Андрей, как у вас, что вы думаете вообще, что можно ожидать?
Ну, знаете, накануне саммита были довольно громкие заявления, которые еще более усиливались нашими СМИ, типа того, что собираются отказаться от доллара как всемирной валюты, особенно муссировалось заявление Китая на этот счет. Но, скорее всего, ничего такого не произойдет. Ну, например, отказаться от доллара невозможно, потому что его никто не назначал всемирной валютой, он сам стал по себе таким. Конечно, доллар сейчас в значительной степени утрачивает доверие. Но, тем не менее, он остается всемирной валютой, и искусственно на эту должность нельзя никого назначить. Юань на эту должность не назначить, потому что это, в общем-то, не ликвидная, не свободно конвертируемая валюта. Да и вот даже если мы посмотрим, насколько падали валюты, все валюты упали по отношению к доллару с мая месяца. Кстати, рубль упал больше всех. И даже вот такие крепкие, казалось бы, валюты, как швейцарский франк на 10-11 даже почти процентов снизился свой курс по отношению к доллару и так далее. Так что все хоронят доллар, а валюты всего мира обесцениваются по отношению к доллару. Вот такой вот парадокс.
А почему, по вашему мнению, рубль упал больше всех по отношению к доллару?
Это да, вот это очень интересное сведение, исследование опубликовал последний выпуск журнала «Эксперт». Вот на втором месте гривна, сколько мы говорили. Вот гривне конец, да, вообще Украина там полный хаос. Вот гривна упала на 43% с мая 2008 года по февраль нынешнего. А, значит, рубль на 51%. Ну, гривна был период, она более резко падала, резко обесценивалась. Это создавало впечатление, что гривна, конечно, падает на большую величину. Но если взять вот этот длительный период, почти 9 месяцев, то оказывается, что рубль упал больше всех вот валют. А почему? Ну, вы знаете, здесь, конечно, трудно сказать одну причину какую-то, почему упал вот больше всех, но, по всей видимости, были сделаны очень большие вливания, и у нашего населения были очень такие, я бы сказал, нехорошие ожидания появились в отношении рубля. И не только у населения, а у экономических агентов, которые все кинулись менять, продавать рубли, покупать доллары и так далее.
А политических? Какие политические можно ожидать? Конечно, нам предстоит важные, большие, можно сказать, исторические встречи, да, Барак Обама будет встречаться с Дмитрием Медведевым. Владимир, что вы сможете сказать, ваши прогнозы?
На самом деле, надо понимать, что большая двадцатка, равно как и до нее там была большая семерка, потом восьмерка там какое-то время функционировала, это не какое-то учреждение, которое принимает вот обязательные для всех решения. Это консультации лидеров крупных государств, на которых многие вопросы довольно важные обсуждаются в кулуарах, но никакого такого, да, обязательного для всех решения этот саммит принять не может. В лучшем случае ограничится вот каким-то итоговым заявлением, которое, скорее всего, будет носить декларативный характер. Другое дело, что это заявление может, конечно, как-то в краткосрочной перспективе там повлиять на спекулятивные ожидания на рынках, но сказать, что вот там вот будет найден какой-то волшебный рецепт выхода мировой экономики из кризиса, ну, в общем, явно не приходится. Ну, вот, скажем, прошлый саммит, он сделал довольно важное заявление мировых лидеров о том, что нужно не допустить возведения протекционистских барьеров, и это было довольно важное заявление. Однако мы знаем, что вскоре после этого заявления, скажем, наше правительство подняло там пошлины на ввоз иномарок, ну, показав, как бы, чего стоят эти декларации, по крайней мере, для нашей страны. Поэтому, еще раз повторю, это важно, что мировые лидеры встречаются между собой, обсуждают важные проблемы, но думать, что они там вот чего-то такое решат и найдут какой-то волшебный рецепт спасения от кризиса, в общем, не стоит.
Я бы хотел опять немножко поговорить об экономических. Вот помощник президента Российской Федерации Аркадий Дворкович, да, он сказал, что Россия ждет от саммита «Большой двадцатки» решение трех вопросов. Но первый – это вопрос увязки регулирования рынков с формированием общей системы регулирования. Как это понимать, Анна?
Ну, вы знаете, ведь нет никакого всемирного регулятора. Есть международные финансовые организации, Международный валютный фонд, которые отчасти выполняют эту роль регулятора, но обычно к не самым развитым странам, которые являются заемщиками Международного валютного фонда. Если они берут займ, тогда Международный валютный фонд ставит им целый ряд условий. Там снизить дефицит бюджета, допустим, меньше, допустим, сократить впрыскивание денежных агрегатов в экономику со стороны Центробанка и так далее. Правда, сегодня этим условиям уже никто не следует, прежде всего развитые страны. Ну а так, в общем-то, всемирного регулятора нет.
Хорошо, а вот еще одно предложение с российской стороны, это то, что вы говорили, да, инициирование дискуссии о новой валютной системе. Вообще, как это можно представить себе?
Что, ну, знаете, во-первых, есть, так, все забыли, что есть такие специальные права заимствования. Это такая валюта, выпускаемая Международным валютным фондом. Она не существует в наличном виде. Это такого рода учетная единица. Это корзина из четырех валют. Того же доллара, причем его вес в этой корзине 40%, 0,4 решающий вес доллара. Это иена, это евро и это английский фунт. Значит, встал вопрос о реформировании Международного валютного фонда, об усилении его роли как кредитора. Ну и вот многие страны, которые бурно развивались последние годы, десятилетия, Китай, Индия, Россия в том числе, они требуют своего участия вот в этой валюте. Ну, чтобы корзина, допустим, формировалась не на основе четырех валют, а там восьми или сколько там, 12 валют. Ну, это такое мелкое, в общем-то, изменение, которое не повлияет на мировую экономику.
Спасибо, Андрей. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. О продолжении нашей программы мы после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях эксперты Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и Андрей Заостровцев. Еще одна тема, я бы хотел бы спросить тоже, это как раз вот по поводу реформирования МВФ, да, то, что обсуждается широко, уже сегодня Евросоюз как бы выразил такую идею, то есть 75, по-моему, миллиардов долларов они собираются закладывать в МВФ в развитие. Как можно представить себе развитие этой организации, как это может выглядеть?
Ну, просто она будет обладать большими средствами на предоставление кредитов. И, по-моему, ничего больше тут придумать нового нельзя. Есть устав МВФ. Как, ну, и какие-то изменения, наверное, туда могут быть внесены. Будет развит, наверное, институт стран-кредиторов МВФ. Ну, вот на нее, на этот роль претендуют в том числе и арабские нефтеэкспортирующие страны, которые накопили очень большие валютные резервы, предоставлять займы самому Международному валютному фонду, который впоследствии будет из этих средств предоставлять займы каким-то странам, которые очень в них нуждаются в силу какого-то катастрофического или тяжелого просто положения с платежным балансом. Вот какие-то мелкие изменения, сравнительно, конечно, мелкие изменения, которые, на мой взгляд, ничего принципиально в мировой экономике не изменят.
Да, пожалуйста.
Да,
Владимир.
Здесь просто надо представить себе, что ну вот
говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся...
В этом смысле совершенно другие. И я бы сказал, что роль России в этой международной встрече... Она важна в том смысле, что мы там участвуем, ведем диалог, но ожидать, что Россия вот как бы там займет какое-то ведущее место и будет ну, всеми рулить, на что нам постоянно намекают многие отечественные официальные средства массовой информации, ну, явно не стоит.
Владимир, а как вы считаете, можно согласиться с теми экспертами, которые говорят, что и политиками, что Россия будет выходить из этого кризиса гораздо дольше, чем европейские государства и США? Чем это политически, как это можно объяснить?
Ну, здесь есть и экономическая сторона, связанная с тем, что, конечно, да, наша экономика привязана к мировой экономике, и до тех пор, пока не будет преодолен спад в Соединенных Штатах Америки и Европе, трудно ожидать роста цен на энергоносители, к которым наша экономика очень сильно привязана. Это одна сторона. Другая сторона связана с тем, что действительно как бы для вот, таких политических систем, к которым относится и российская, крайне болезненным является даже не глубина падения, а его продолжительность. То есть, если бы ну вот, в России и во всем мире случился бы такой краткосрочный кризис по типу шока 98-го года, который был очень глубоким, но таким недолгим, то политическая система страны, в общем, этого бы не заметила и благополучно пережила. Ну, как, кстати, пережила российская политическая система кризис 98-го года. А если, как многие ожидают, кризис будет длиться там еще и 10-й год, то я думаю, что это создаст серьезное напряжение в российской политической системе. Конечно.
А с точки зрения экономической, Андрей, как вы объясните это?
Ну, с точки зрения экономической, дело в том, что действительно правильно сказал Владимир Гельман, что экономика привязана к цене нефти. Вот мы сейчас видим, немножко укрепился рубль на 7% за последние 3 недели. Мы видим, что нефть повысилась, цена на мировых рынках примерно на 10 долларов. Также и наша экономика, она колеблется вслед за нефтью и ценой нефти и газа. Ну и, конечно, есть какие-то возможности в условиях кризиса создать какие-то зоны роста, могут, точнее, образоваться зоны роста в каких-то отраслях. Почему? Потому что кризис делает более привлекательными и на капиталовложения, в том числе иностранные капиталовложения, потому что дешевеют ресурсы, дешевеет рабочая сила, дешевеет недвижимость. Вот. Но, с другой стороны, институты в России, права собственности, законодательная среда, особенно принуждение, то, что называется, к соблюдению закона, находится на таком низком уровне, что инвесторы могут опасаться идти в эту страну.
Хорошо, недавно первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что дно кризиса в России достигнуто, а министр финансов Алексей Кудрин сказал, что нижняя точка кризисного падения не будет достигнута даже к середине текущего года, может быть, даже, то есть, может быть, в начале следующего только что-то может быть такое. Кто из них вообще прав, и как вообще можно расценивать, вот с точки зрения политической, все эти заявления непонятные, то так, то это?
Ну, вы знаете, если посмотреть, например, на вот такую череду высказываний наших руководителей с начала этого кризиса и по сегодняшний день, можно только удивляться тому, насколько как бы, каждый раз положение дел оценивалось не вполне адекватно. И проблема-то в том, что на самом деле никто не знает, когда начнется рост мировой экономики. Этого не знают ни Всемирный банк, ни другие вполне уважаемые организации. Строятся разные модели, разные варианты прогнозов. А какой из этих вариантов прогнозов избирают политики для того, чтобы озвучивать, ну, видимо, зависит от конкретной текущей ситуации. Там тот же Кудрин вот сказал, что нижняя точка кризиса еще не пройдена, а сегодня вот я прочел его высказывание о том, что, может быть, в четвертом квартале начнется в России экономический рост. Но что будет на самом деле, я думаю, что просто никто не знает, и предсказывать в нынешней ситуации, ну, это, в общем, такое, как бы сказать, интересное гадание, но малоперспективное.
Вы согласны, Андрей?
Да, конечно. В общем-то, никто этого не знает. Ни Международный валютный фонд, ни Федеральная резервная система США. Не только про Россию, но и про самих себя не знает, когда США начнут выходить из кризиса. Поэтому вот эти гадания, они, в общем-то, беспочвены, но если вот уж сравнивать высказывания Кудрина и Шувалова, да, то, конечно, я бы отдал предпочтение все-таки высказыванию Кудрина.
Хорошо, а если вот говорить о прогнозах, буквально сегодня стало известно, что Всемирный банк прогнозирует России экономический спад, да, безработицу и бедность, спад российской экономики превысит прогнозы правительства Российской Федерации, достигнет в 2009 году 4,5%, и властям необходимо потратить до 1% ВВП на помощь бедным, чтобы ослабить растущее социальное давление. Это Всемирный банк считает. А Организация экономического развития и сотрудничества вообще ожидает падения ВВП России в 2009 году на 5,6%. Самый мрачный прогноз, как сейчас говорят эксперты. Что можно сказать по поводу этих прогнозов, Андрей?
Ну, я могу сказать, что вначале Всемирный банк давал более оптимистичные прогнозы даже, чем наше правительство. Был такой парадокс осенью. Но вот сейчас, видно, резко решил исправиться. И вот действительно прогнозирует падение минус 4,5%. Ну, это вполне вероятная величина, если мы посмотрим на две хотя бы проблемы. Во-первых, проблему банковской системы. Вот обычно считается, что это проблема ликвидности, что у банков нет денег. На самом деле расчеты показывают, исследования показывают, что осенью даже у банков было полно денег. Когда их накачали еще дополнительно деньгами, сейчас у них даже слишком много денег. Просто некому давать кредит. Ушло доверие. Кому дать? Вернее, дать-то можно, а кто отдаст? И вот если останавливается кредит, а экономика современная, рыночная, строится на кредитных отношениях, то и тормозится экономический рост, а то и вот наступает такое глубокое падение. Ну и вот такой частный пример. Давайте обратимся, например, к строительному комплексу. Я каждый день хожу к метро. Два дома не строятся, которые уже почти готовы. После Нового года, недавно я проехал через все Купчино, одну стройку заметил действующую. Остальные все стоят, рабочее время. Раньше работали и в воскресенье, и ночью, и так далее. Значит, кто сейчас будет вкладывать деньги в строительный комплекс? Вот есть среди наших граждан, даже из тех, у кого есть деньги на то, чтобы вот сейчас вложить свои накопленные средства на первичный рынок жилья, понесет ли он их туда? Конечно, наверное, нет, если он не совсем безумный человек. Это значит, скорее всего, заморозить в лучшем случае эти деньги на много лет. Ну вот, строительный комплекс, кандидат на то, что будет спад дальше, а значит, это и спрос на те, ту продукцию, которую он предъявляет, это и строительные материалы, это и металлы отчасти.
То есть у вас мрачные перспективы, если так разобраться, и долго они могут продлиться?
Ну, вы знаете, они не мрачные, они, в общем-то, естественные в этой ситуации, я бы так сказал. Ну, всегда находится какая-то точка, ниже которой экономика не падает. А дальше постепенно восстанавливается доверие, восстанавливается кредит, начинается рост. И не всегда государство может этому способствовать. Наоборот, даже некоторыми своими действиями во благо оно может ухудшать ситуацию, как говорится, благими намерениями дорога в ад вымощена.
Да, пожалуйста, Владимир.
Да, вот в развитии того, о чем сказал Андрей, очень показательный пример как раз с проблемами банков и кредитования. Значит, несколько дней назад у нас случился такой казус. Значит, банковская группа «Альфа» предъявила претензии своему заемщику «Русскому алюминию». Значит, «Русал» не отдал долги, по идее, «Русал» должен стать банкротом. Но тут в этот процесс вмешалось государство и, значит, потребовала от банкиров отозвать свои требования. В принципе, банкротство за долги — это нормальная процедура рыночная.
Володя, простите, я вас прерву буквально на некоторое время. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» программа «Время и мир. Главные темы». Впервые для печати, как сербы сбили натовский самолет. Накануне выборов в Молдавии. Как развивается восточное партнерство ЕС со странами Южного Кавказа. Карьера и семья в жизни российских женщин. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники, общественные деятели, юристы и журналисты требуют немедленно освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и прекратить их уголовное преследование. Заявление подписали более 40 человек. Сегодня суд начал рассматривать по существу новое уголовное дело в отношении Ходорковского и Лебедева. В Саратове генеральный директор медиахолдинга «Взгляд» Вадим Рогожин, который был жестоко избит неизвестными 5 марта, пришел в сознание. Как передает корреспондент «Радио Свобода», врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Гражданин России, на которого было совершено покушение в Дубае, мертв, однако нет подтверждения того, что это Сулим Ямадаев. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» генеральный консул России в Дубае Сергей Красногор, он не видел ни паспорта, ни тела погибшего. 10 шахтеров шахты имени Михаила Чихова в Ростовской области отказались выйти на поверхность до тех пор, пока им не погасят долги по заработной плате, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Подготовка к саммиту «Большой двадцатки» в Лондоне и проблемы энергетики, как ожидается, станут основными темами переговоров президента России Дмитрия Медведева с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Президент Украины Виктор Ющенко выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием к депутатам о внутреннем и внешнем положении страны. Президент США Барак Обама отправился с первым после вступления в должность визитом в Европу. Он посетит 5 стран. Обама начнет поездку по Европе с участия в саммите лидеров 20 ведущих экономик мира, посвященном борьбе с глобальным экономическим кризисом, который пройдет 2 апреля в Лондоне.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. У нас в студии в гостях эксперты Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и Андрей Заостровцев. Сегодня мы обсуждаем повестку дня открывающегося 2 апреля в Лондоне саммита «Большой двадцатки», экономическую ситуацию в России, те меры, которые предпринимает российское правительство по выходу страны из экономического кризиса, а также многие другие вопросы. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Владимир, давайте вы продолжите то, что вы хотели сказать.
Насчет банкротства, это такая типичная ситуация, когда государство в лице там, президента страны решает, вот, кто должен отдавать долги, а кто нет. И понятно, что в такой ситуации, конечно, это разрушение всяческих институтов, то есть институтом становится один человек, там, глава государства, ну или два, еще и глава правительства. И понятно, что такого рода решение проблем, оно только усугубляет наши кризисы, потому что вслед за русским алюминием придут какие-то другие директора компаний и скажут, а почему нас банкротят? Ну и тогда получится замкнутый круг, который только усугубит проблему неплатежей.
Хорошо, если говорить о кризисе экономическом в России, вот у меня такие вопросы. Я, если честно признаться, эти вопросы подготовил на самом деле ваш коллега Дмитрий Траян в своей последней статье, я хотел бы их привести. Вот, Андрей, как вы считаете, надо ли в условиях резкого сокращения бюджетных доходов пустить имеющиеся ресурсы на поддержку населения или на государственные инвестиции?
Ну, вы знаете, если выбирать из этих двух зол, то я бы выбрал меньшее, конечно, не инвестиции. Почему? Потому что давайте посмотрим, какое у нас качество государства. Может быть, слушатели не знают, скорее всего, что Всемирный банк уже много лет, более 10 лет, проводит ежегодное международное сравнение качества эффективности государств. Мы оказываемся среди не самых передовых африканских стран, на 120-х местах, где-то в этом роде. Вот когда говорят о том, что вот через инвестиции там кто-то выходит из кризиса, то, во-первых, надо всегда иметь в виду, что в тотально коррумпированном государстве через государственные инвестиции из кризиса выйти очень проблематично, а скорее всего невозможно. Если же деньги идут по каким-то каналам, ну, на социальную поддержку, ну, скажем, на повышение пособий по безработице, допустим, то они так или иначе доходят до людей и, по крайней мере, облегчают их тяжелое положение. Поэтому, выбирая из этих двух неэффективных мер, если бы был выбор, конечно, я бы выбрал вот эту социальную поддержку. Деньги людям. Был такой лозунг в перестройку: не давайте деньги директорам, все равно, как и пьяницам, все равно пропьют. Вот не давайте деньги директорам, не давайте деньги строительным начальникам.
Понятно, Андрей. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня, если позволите, два вопроса. Ну вот по поводу этого кризиса, я где-то еще в июне месяце заметил там, ну, по своим знакомым, что был, так сказать, уже, так сказать, спад полный в этой вот в промышленности, которая деревообработка, там это самый стройматериал, и там людей выгоняли в отпуска. Вот могло ли, вот если бы как-то, так сказать, приняли какие-то меры, как-то там способствовать вот этому? А второй вопрос, вот по поводу этих вот бредовых проектов, там это самое, там в Сочах, там это самое лыжное эту зимнюю Олимпиаду. Там вот Туркменбаши, он там собирался тоже это, в Каракумах делать там этот самый лыжный стадион. Вот как вы думаете, это все это накроется или нет?
Кто, Владимир, пожалуйста.
Ну, насчет Олимпиады, я думаю, что, конечно, наше правительство будет делать все возможное, чтобы вкачать как можно больше денег. Скорее всего, я предполагаю, что Олимпиаду проведут, только она нам обойдется очень дорого, поскольку, как правильно заметил Андрей, государство у нас тотально коррумпированное, поэтому вброс денег в проведение Олимпиады, ну, будет каждому из нас стоить сколько-то денег, не потраченных там на здравоохранение, на образование, на пенсии, на пособия, о которых Андрей говорил, и так далее.
Игорь из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я вот что хотел спросить. А нельзя ли выпустить, скажем, золотые деньги, скажем, 5 рублей по такому-то номиналу, 10 рублей по такому-то номиналу взамен бумажных денег? Пусть ходят и наши неликвидные бумажки, и пусть ходят золотые деньги. Потом в один прекрасный момент взять и объявить, например, вот там фирмы, организации, они же будут скупать или как бы копить эти золотые деньги, а на рынок все будет больше и больше поступать наших бумажечек. Но потом в прекрасный момент государство дает приказ сдать золотые деньги по, значит, для, скажем, для народа по официальному курсу такому-то, как они и были, ходили, а, скажем, для фирмы и для, скажем, там каких-то больших организаций по курсу заниженному, выгодному государству. Вот уже будет какой-то выход, я считаю, прав я или нет, не знаю.
Пожалуйста, Андрей.
Ну, знаете, как раз очень интересная постановка вопроса. Сейчас экономисты вовсю дискутируют проблему возвращения к золотому стандарту. Действительно, человечество окончательно отказалось от золота в 20 веке. Золото в виде денег, не в виде там украшений, понятно. Соответственно, ну и вот некоторые экономисты, некоторые, так сказать, экономические учения считают, что действительно спасение человечества от кризисов лежит в рамках трех взаимосвязанных мер. Это золотой стандарт, но не только. Это прекращение или запрещение выдачи кредитов одновременно с золотым стандартом под вклады до востребования, я подчеркиваю, до востребования, которые мы можем взять в любой момент, вот как на банковской карточке зарплату перечисляют. Вот. И третье, это как раз не повышение роли государства, а резкое его сокращение роли. Оно автоматически наступит, кстати, если будет золотой стандарт. Это частная банковская система, ликвидация центробанков, которые, в общем-то, усиливают инфляцию, усиливают кредитные экспансии, усиливают вот эти в амплитуды экономических циклов, предшествующие бумы и последующие спады. Кстати, между прочим, вот мы сейчас все говорим кризис, как плохо, но ведь экономический бум – это тоже плохо. Это две как бы взаимосвязанные вещи. Если качели вначале внизу, потом наверху. Вот чтобы не было этих амплитуд, или они бы были гораздо меньше выражены, вот и предлагается действительно отдельными экономистами вот эта идея золотого стандарта. Но я лично считаю, что существует очень мощные группы интересов. Это вся банковская система в переплетении ее интересов с интересами государств, которая будет всеми силами противиться вот этой идее золотого стандарта. Ибо если золотой стандарт, то функции государства резко сокращаются.
Пожалуйста, Владимир.
Да, вот очень интересная логика вопроса, которую наш слушатель предложил, что вот государство как-то так хитро устроит, что вот отдельным гражданам можно будет по одному курсу сдавать, по-хорошему, а вот для фирм, для предприятий, вот они такие нехорошие, значит, по другому курсу. Интересно, откуда нашему слушателю платят зарплату? Он же, наверное, работает на какой-то фирме. Соответственно, значит, вред для компании — это в конечном итоге вред и для граждан. Вот мы должны четко представлять себе эту логику, а не то, что какое-то государство кому-то там отдельно курс устроит. Если только государство начнет заниматься такими вещами, что устанавливает специальный курс, то в проигрыше окажутся как раз граждане, а вовсе не компании, которые наверняка найдут способ договориться с государственными чиновниками о каком-нибудь таком выгодном курсе обмена.
Александр Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, очевидно, вы пригласили сегодня убежденных либералов. Вот, причем такого крайнего толка и страдающих в какой-то степени, по-моему, дилетантизмом. Значит, первое, почему бы сейчас не ликвидировать очереди в социальном жилье? Ведь у нас есть люди, которые 1974 года стоят на очереди на жилье. И если бы в масштабах России эту проблему начать решать и перебросив туда трудовые ресурсы, то это было бы великое благо, заработала бы вся промышленность. Давайте обратимся к опыту Рузвельта, ведь он там в значительной степени вывел страну, используя принципы ленинского НЭПа, то есть те отрасли экономики, которые могут, обрушившись, обрушить государство, были взяты под контроль Рузвельтом. Он начал строительство дорог. Вот, и благодаря этому заработала американская экономика. Почему вы не учитываете опыт Китая? Он тоже взял опыт ленинского НЭПа. Вспомните, как Арманд Хаммер на приеме в честь Дэн Сяопина в Америке больше часа рассказывал ему, как шел, как внедрялся ленинский НЭП в России. Ведь Китай взял ленинский НЭП и идет, в общем-то, хорошо. Значит, это о чем говорит, что приводится просто в соответствии.
Понятно, Александр Иванович. Да, понятно, вопрос понятен. Только, пожалуйста, я очень прошу наших слушателей не обижать наших гостей. У меня сегодня гости, которых обвинить в дилетантизме вообще уж никак не имеет смысла, потому что один профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, другой доцент Финека. Это очень эксперты, достаточно компетентные люди, мягко говоря. Пожалуйста, Александр. Ой, Андрей, что вы скажете?
Это я скажу, что, во-первых, либерал — это для меня, если речь идет о классическом либерале, я этого не отрицаю. Это во-первых. Во-вторых, давайте помнить, чем закончился ленинский НЭП. Собственно, ленинский НЭП был таким маневром, а Ленин об этом откровенно писал, что нужно как бы пересидеть какой-то период, когда командная экономика полностью развалилась, военный коммунизм. Помните его сравнение с Порт-Артуром? Я вспоминаю те работы, которые я зубрил чуть ли не наизусть в свое время, ленинские. Вот. А Порт-Артур — это капитализм. Значит, не удалось его взять штурмом, как японцам в начале русско-японской войны. Организуем правильную осаду на капитализм. То есть какое-то время дадим, какое-то время развиваться рыночным отношениям в каких-то сферах, а потом прихлопнем. В общем-то, вот судьба НЭПа. НЭП — это далеко для меня не идеал, а, в общем-то, такой вынужденный маневр большевиков, которые, в общем-то, не отрицали, не отказывались в конечном счете, ну, за исключением, может быть, небольшой группы вокруг Бухарина, не отказывались от идеала командной централизованной экономики.
Ну, а по поводу выдачи квартир тем, кто стоит в очередях?
Да, ну, какие-то там очереди, наверное, еще есть, вот эти социальные очереди, но, вы знаете, я все-таки предпочитаю, чтобы люди имели возможность зарабатывать на квартиры, чтобы экономика росла, работала так, чтобы росли доходы людей, и они могли бы приобретать квартиры там с использованием пусть ипотеки, хоть она сейчас себя компрометировала во всем мире, но тем не менее, приобретать квартиры, а не ожидать, когда эта милостыня свалится за счет других налогоплательщиков. Например, я продал одну квартиру в начале 2000-х, взял свои все накопления, $1,006-$1,007, и купил новую. А почему я кому-то должен оплачивать квартиру? Вот почему я, как налогоплательщик, должен кому-то оплачивать квартиру? Это, конечно, мелочь по сравнению с теми деньгами, которые сейчас вот раздаются, там, АвтоВАЗу, например. Но тем не менее, то же самое. Так что, действительно, как либералы, меня всегда возмущает, когда, ну, берут мои деньги и тратят на, не на общественные блага, там, а на других частных лиц. Будь это стоящие в очереди на квартиру, за то время, как они стоят, могли бы 20 раз заработать. Или это, будь это АвтоВАЗ, который давно пора закрывать или продавать, на его месте может быть какая-нибудь иностранная фирма, корейская, не знаю, там, или какая другая, китайская, сможет организовать более-менее рентабельное производство.
Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые.
Добрый вечер.
Господа. Я вот слушал дискуссию господина Уринсона и Хандруева. Они вот говорили такие слова. Мы не понимаем, что происходит в нашей стране. Это по поводу того, что делать-то в России надо. Мы знаем, что не нужно сделать, а что нужно, не знаем. Эксперты не понимают. Вот. Ну вот на таком уровне, по-видимому, находится наше уважаемое экспертное сообщество в целом. Вот слушаю дискуссию между Латыниным и Делягиным. Там говорят, Делягин говорит, будем инвестировать. Кто за? 80% сначала говорят. Нет, Латынин говорит, украдут. Тогда 30% только за. Понимаете? Ну, вот уважаемый гость тоже говорит, ну, разворуют. Ну, тогда давайте поменяем это государство. Вот это и есть радикальный путь. Давайте переизберем это правительство. Оно же явно ничего не понимает. Я уж не буду там по пунктам перечислять. А что касается курсов, ну, курсы ни о чем не говорят. Важна обеспеченность, важны меновые отношения, так называемые. Это Ленин еще своей секретарше говорил, недооценили мы меновые отношения, там, давайте будем заниматься НЭПом. И Ленин, как социал-демократ, он бы этот момент не упустил. Спасибо.
Пожалуйста, Владимир.
Ну, наш слушатель вспомнил Ленина, и здесь невольно напрашивается цитата из Ленина о том, что главный вопрос любой революции – это вопрос о власти. Действительно, вот что мы видим? В некоторых странах в ходе кризиса происходит смена правительств. Ну, собственно, произошла смена правительства в Соединенных Штатах Америки. В нескольких европейских странах, вот буквально недавно состоялись отставки премьер-министра Венгрии, чешское правительство получило вотум недоверия и вынуждено будет уйти в отставку после июня месяца. У нас на сегодняшний день правительство находится на своем месте, и власти предпринимают довольно серьезные усилия для того, чтобы ни в коем случае в результате кризиса не допустить каких-то политических изменений. Вот я думаю, что в этом состоит такая фундаментальная разница между, скажем, демократическими государствами, где, ну, правительство не справилось с решением экономических проблем, окей, формируется другое правительство, приходят другие люди во власть, и те же проблемы решают. А у нас в стране работает другой механизм, когда, собственно, не правительство существует для граждан, а граждане для правительства.
Александр из Белгородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня два, ну, вопроса, не вопроса, предположения. Просто хотелось бы услышать мнение ваших гостей по этому поводу. Первое. Разумный, как бы сказать, изоляционизм. В свое время Советский Союз упрекали в том, что он исключил себя из мировой экономики. Но, может быть, я ошибаюсь, на мой взгляд, это как-то помогало Советскому Союзу, ну, более безболезненно переносить всякие неудобства и в той же мировой экономике. Ну и ЮАР в свое время, да тот же Чили. Немало примеров тому. Когда искусственно или по стечению обстоятельств государство изолировали.
Понятно, они... да, Александр, а еще какой вопрос?
А второй, ну, второй более горестный. По-моему, вот с нашей российской коррупцией, мне кажется, любые начинания, какие бы они сверхгениальные не были бы, заранее обречены на сокрушительную неудачу. В этом смысле, мне кажется, все-таки надо посмотреть на Китай. То, что там коррупционеров казнят прилюдно на площадях с трансляцией по телевидению, ну, вы знаете, на мой взгляд, это все-таки это оправдано.
Может, понятно, это Александр, горько, но... понятно, да. Пожалуйста, Владимир.
Ну, на самом деле, конечно, никакой изоляционизм сегодня просто невозможен. Ну, вот страна жила последние годы главным образом за счет доходов от экспорта энергоресурсов. Если предлагается изолировать страну от мировой экономики и перекрыть вентиль, ну, что, кстати, Россия уже продемонстрировала вот в начале этого года в ходе газового конфликта с Украиной, я подозреваю, что ну, как бы мир, в общем, без нас с трудом, но переживет, а вот мы без внешнего мира столкнемся с колоссальными проблемами. Значит, никакого изоляционизма сегодня уже просто быть не может, и нам надо понимать, как вписываться в мировую экономику и как использовать, в том числе и даже нынешний кризис, для того, чтобы найти там свое место.
Людмила из Московской области, пожалуйста, ваши вопросы.
Да, добрый вечер. Вот вы сказали, изоляционизмом нам не надо заниматься. Польша выдвинула вдруг, почему-то для вас неожиданный тезис, что Россию надо в ВТО и в ЕС и прочие. А все это для чего? Чтобы нами руководить, чтобы нас приструнивать. И вот силком нас затаскивать в антиизоляционизм. Но вот банковская система, она родилась в какие-то 1700-какие-то года, а до нее-то ведь как-то государства все развивались, и, по-моему, развивались именно методом мена, и шел такой прогресс, такой мощный прогресс, а банки все захватили в черную дыру. Банки – это черная дыра, а вы просто очень мудрые лоббисты банковской системы. А то, что жилплощадь не давать, ваш тезис просто ужасен. И слушать вас, по крайней мере, мне и таким, как я, очень страшно. Спасибо.
Понятно, Людмила, пожалуйста.
Я думаю, что есть более страшные вещи, чем невыдача жилплощади в мире. А что касается изоляционизма, ну вот классическим примером изоляционизма в современном мире является Северная Корея или, например, та же Бирма, Мьянма сейчас. Ну, в общем-то, туда никто не стремится, даже из, скажем, далеко не богатых регионов Восточной Сибири еще не было беженцев в Северную Корею. Значит, если представить себе, что вот на улицах нашего города, скажем, Петербурга, вдруг с людей начнет, как помните в романе Булгакова, исчезать импортные вещи, то я боюсь, что это будет массовый стриптиз. Вот вам еще один пример. Или вот в любом, скажем, возьмем учебники международной экономики, ну, они обычно издаются в США, американскими авторами написаны. Значит, пример международного сотрудничества «Боинг», раскрашенный в 36 различных цветов и оттенков. Это разных цветов, детальки, состав, компоненты, которые поставляются для того, чтобы создать вот этот современный магистральный самолет. В том числе из России «Титан». Вот новый «Боинг Дримлайнер» на российском «Титане». Поэтому, а что касается, которое общество, оно якобы процветало где-то там в 17 веке, я могу сказать, что экономический рост до этого практически не происходил. Значит, экономический рост начался именно с рыночной экономики. Да, очень много есть проблем в организации банковского дела, но это уже особый разговор, вот. Но, тем не менее, только с развитием торговли, с развитием обмена, с развитием специализации, разделения труда стал происходить то, что мы называем прогрессом, и стал происходить экономический рост, созданы вот те блага, которыми мы сегодня пользуемся и даже их часто не замечаем.
Майя Ивановна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Очень интересно. Почему люди наступать на одни и те же грабли? Закон был уже о золотом обращении в 1897 году привиты. И быстренько эти денежки золотые как-то вот просочились сквозь границу туда. И в России очень мало осталось золота. Так что еще раз нам на это не надо.
Ну, Мы уже тут, говорили, да,
мы уже говорили, это отдельная, может быть, дискуссия о золотом стандарте, да, и так далее.
Вот. Сергей Митрофанов, наш постоянный слушатель, спрашивает, это, скорее всего, к вам вопрос, Владимир, будет ли перегрузка, от кого и от чего это зависит? Ну, он использует этот, это все знают, что это такое, да, как бы вот встреча Барака Обамы и Дмитрия Медведева может ли привести к прорыву такому?
Я думаю, что хорошо, что лидеры пытаются начать какие-то отношения с чистого листа, но каких-то существенных, скажем так, изменений трудно ожидать, в том числе и потому, что, с одной стороны, висит очень такой серьезный груз тяжелых предшествующих отношений, с другой, ну, также понятно, что на самом деле решение по вопросам внешней политики России, конечно, принимает не Дмитрий Медведев, а его предшественник, и в этом смысле вряд ли можно ожидать, что Медведев как-то повлияет на российско-американские отношения к лучшему.
Гусев спрашивает, Горбачевская кампания социализма с человеческим лицом провалилась, а не начинается ли в связи с кризисом кампания капитализма с человеческим лицом? Если да, то что ее ожидает, Андрей?
Ну, тоже, что Горбачевскую кампанию, если очень кратко.
Понятно. Понятно, хорошо. Я хотел бы попросить подвести вас итоги буквально, Владимир, да, вас, буквально итоги программы нашей, буквально полминуты.
Значит, хорошая новость состоит в том, что все кризисы когда-нибудь заканчиваются. Плохая новость состоит в том, что мы не знаем, когда это произойдет применительно к нынешнему кризису.
Андрей, вы...
Ну вот два слова о том, о чем мы говорили, что эксперты, конечно, не знают, может быть, что делать, но в России очевидно, что делать. Это право собственности, это независимое правосудие, это верховенство закона. В принципе, построить это недорого, но институты этому сопротивляются. Это вот прекращение того состояния, в котором мы находимся. Я его называю обществом произвола.
Спасибо, Андрей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были эксперты Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и Андрей Заостровцев. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Зарубежные турне Барака Обамы и Дмитрия Медведева. С каким багажом поезжают президенты на саммит «Большой двадцатки» в Лондон. Контртеррористическая операция на территории Чечни не прекращена. Скажется ли на ситуации в республике покушение на жизнь Сулима Ямадаева? Приведен к присяге новый кабинет министров Израиля. Каковы первоочередные задачи правительства Беньямина Нетаньяху? Ведущий Андрей Шары.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».